Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Антон Васильев. Поэт, писатель, сценарист, кинодокументалист. Добрый день, Антон.
Здравствуйте, дорогие.
Прозвучала песня «Половиночка» на стихи нашего сегодняшнего гостя в исполнении замечательной русской певицы, народной артистки России Татьяны Петровой. Антон, как люди становятся поэтами? Как давно вы пишете? И расскажите о Васильеве поэте.
Ну, я родился поэтом, потому что мой отец поэт Сергей Васильев. Тут все очень просто. Рецепт самый простой. Но кроме этого, ты либо поэт, либо не поэт. Либо ты пишешь, либо не пишешь. То есть, если ты не можешь не писать, то пишешь. Видимо, только так.
Кто на вас повлиял, как на поэта? В свое время мой, так сказать, поэтический путь начинался с того, что я переписал все стихи Гумилева. Были еще советские времена, Гумилева не издавали, но мне принесли все его сборники, более 20, я их аккуратно переписывал.
Со мной был странный такой феномен. Я в детстве прочитал всего Некрасова, причем я этого потом не помнил. И даже так, что не мог на экзамене ничего ответить, значит, про этого поэта, когда поступал в ВГИК. Но в детстве я прочитал от корки до корки все его полное собрание сочинений. Что это было, понять до сих пор я не могу. Видимо, вот этот вот русский лад, он так лег на детскую душу.
И родство душ какой-то, наверное.
Да, появилось. И, видимо, впитался, потому что у меня нет никакого особого поклонения перед Некрасовым. Но вот он, видимо, как-то проник в поры. А в сознательном возрасте, конечно, это Лермонтов Михаил Юрьевич, безусловно. Прежде всего он.
А первые публикации, когда начались, вы смогли врасти вот в советскую еще литературную среду?
Да, как ни странно, на закате. Это был альманах «Молодой гвардии» поэзии, и там были опубликованы мои первые стихи, подборка. И, кстати, она тогда прозвучала как-то так достаточно интересно. После чего была большая пауза. Я все равно не считал себя поэтом, и до сих пор себя, в общем-то, им не считаю. Я считаю, что я человек, который пишет стихи, скажем так. В чем, в общем-то, большого греха нет. Есть, допустим, такая страна Исландия, там все пишут стихи, это как школьный предмет считается.
Да, ну, и, в общем-то, в Испании на гитаре играют.
Да, в общем-то, в 19 веке тоже, вы помните, в альбом писали, да? В общем-то, все...
Считалось, что образованный человек должен
уметь писать. Да, он может уметь писать стихи, или Грибоедов писал музыку и так дальше. Это, в общем-то, было общепринято, если были таланты. Но эти таланты в разной степени есть у каждого человека, только вопрос в том, мы их развиваем или мы их глушим.
Вообще, мы с вами пересекались на страницах этого замечательного альманаха поэзия, который «Новая эпоха убила». Была подборка, помню, ко мне обратились и попросили дать стихи нескольких молодых духовных поэтов. И я дал 4 поэтов, кроме себя.
Ну, это уже была, конечно, перестройка. Так что до этого это было немыслимо, потому что, собственно, советских стихов, в отличие от моего отца Сергея Васильева, у меня, конечно, не было и быть не могло.
А вот давайте мы все-таки этот замечательный альманах из Старшинова вспомним. Все-таки элемент оппозиционности был в этом издании и вне поэзии, и в альманахе поэзии.
Не правда? Да, безусловно, там были патриоты, там были люди верующие, там были люди интеллигентные, так что там что-то хорошее было.
Потом и Красников, и Старшинов все-таки.
Да, 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 конечно, конечно.
Прочитайте что-нибудь из своих стихотворений. Что-нибудь связанное с творчеством, с творческим кредо.
Кредо – это вера. Да, есть, конечно. Значит, я бы хотел прочитать свои свежие стихи в связи с тем, что больше года, как я живу в деревне на берегу Селигера, рядом с Ниловой пустынью, и это совсем как бы другая история, чем было до этого, пока я все-таки еще прозябал в столице и только лишь мечтал вырваться, что называется, на свободу в настоящей жизни. Поэтому вот прошедшие там полтора года, все, собственно говоря, связано с этой деревней, в которой я теперь живу постоянно. В цепях сомнений, как в татуировке, в деревне тихой и полупустой, сижу в бессрочной я командировке, самой судьбой взятой на постой. Восточный ветер дует от восхода, гремит калиткой, бьющей как набат, и не видать похмельного народа, и только дело ждать теперь закат. Простор светлей от падающих листьев, уже дорога стала мне видна. По ней прошло за лето столько истин, хоть говорят, что истина одна. Смотрю в окно на шиферные крыши своих соседей, бросивших дома, и на сердце становится все тише, как будто уж засыпала зима. Черны чернила, напишу о белом, такая жизнь на стыке двух миров, не для себя, а как бы между делом, не тратя чувств и не жалея слов. Пишу за тем, что пишется само все, и видом букв мне очи веселит. И хоть мое писание аморфно, оно и вам веселье вселит, а на дворе уж солнышко в зените, и час от часу голубей зенит, и вы меня, пожалуйста, простите со мною, день о вас и говорит, и потому не думаю я долго, выкладывая все, что на душе, о, как легко мне исполнение долга, вот написал и счастливо уже».
Замечательно. Ну, поэт в России больше, чем поэт, а поэзия, что такое для русского человека, ну, для культурного прежде всего? Или даже, может, человек от сахи, может быть, но для многих в русскую песню или в попсу трансформировалась вот эта тяга к красоте, к поэзии?
Поэзия русская, я думаю, это исповедание. Это, как говорится, от избытка сердца говорят уста. Если не может молчать, значит, вот человек поет, что называется. Поэзия – это песня. Лично для меня это скорее что-то такое дневниковое, знаете, такой лирический дневник. Я, собственно говоря, даже и пишу это, когда пишу дневник или записываю свои сны или что-то такое, как бы в параллель. Не специально, не отдельно.
Еще что-нибудь прочтите.
Ну, давайте дальше пойду. Вот у меня есть, кстати, такое немножко более гражданское, которых у меня мало, в основном лирика, но вот 4 октября, например, если помните, что это за день. Сегодня тихо, лишь компьютер, как отдаленное море шум, тревожит светлые минуты моих воскресных грустных дум. Сегодня тихо, в небе синем, над кроной замершей сосны, волнение неизъяснимым, воспоминания, как сны, из глубины годов всплывают и сотрясают спящий дух, и память словно призывают о 20, о Боже, двух, прошедших солнечного утра расстрела столько ж сотен тел. Не на экранчике компьютера и не в театре из теней, а посреди тебя, столица, на берегах реки Москвы. Я вижу лики те и лица, и я за всех молюсь. А вы?
Замечательно. Я помню это время. Прекрасная была погода осенняя, прям пушкинская какая-то погода.
Да, был день особый.
А люди умирали, погибло почти 2000 человек, насколько сейчас
стало известно. Да, что-то в этом роде.
Да, я помню даже. Я должен был ехать на съемку для одного фильма, а, значит, приехал, а группа не поехала съемочная, побоялись. И было видно, это было в центре Москвы, но достаточно далеко от Белого дома, и были видны вот облачки этих разрывов, стреляли по Белому дому. Вначале облачко появлялось, только потом доходил звук. Такая фантасмагорическая картина. И красивая, прекрасная природа. Это на Ваганькове должны были снимать, на Ваганьковском кладбище. Антон, ну, у вас замечательная сестра, знаменитая актриса Екатерина Васильева. Что для вас ваша сестра? И вы как-то влияли друг на друга, вообще говоря, в плане творчества?
Да, безусловно.
Или, конечно, ваши пути разошлись все-таки?
Ну, иногда расходились, там потом пересекались опять. В общем-то, сейчас у нас гармония, мир, дружба, а были времена, иногда и воевали мы с ней, всяко бывало. Ну, в какой-то момент она для меня была очень важна в период становления, в подростковом возрасте, потому что мы жили отдельно от отца, и, в общем-то, ее влияние было существенным, поэтому я, наверное, пошел в ВГИК, поэтому, наверное, я стал и, как бы это выразиться, диссидентом в свое время. Но что касается, скажем...
Ну, православным диссидентом.
Да нет, нет, не совсем. Это был долгий путь. Но вот что касается православия, христианства, то тут скорее...
Вы повлияли.
Получилось на меня, наоборот. Да, я как-то раньше пришел, благодаря своим некоторым друзьям. И тут вот мы с ней как раз повоевали, но потом она взяла мою сторону и в этом направлении, кажется, продвинулась дальше меня.
А когда вы стали писать духовную лирику, православные какие-то стихи, может быть, прочтете?
Я думаю, еще до того, как я крестился, потому что, в общем-то...
Тяга была...
Да, на мой взгляд, в общем-то, в душе всякого человека Бог живет, даже несмотря на любое воспитание, и преодолевает это воспитание, и он чувствуется, и он находится, он идет тебе навстречу, и ты с ним встречаешься, это происходит в душе любого. И она прорывается обязательно в поэзии всегда. Ну, допустим, вот я сейчас в основном уже сказал, что пишу о своей деревне, о Селигере, о Тверском крае, о Ниловой пустыне. И во всем, что я описываю, так сказать, даже, можно сказать, документально, всегда присутствует что-то высшее. Например, так. «А небо все время разное, белое, синее, красное, то совершенно чистое, теплое и лучистое, то в облаках нахмуренных, невыспавшихся утренних, или в прожилках мраморных, или в небесных насморках, или в слезах нечаянных, или в дождях отчаянных, или в зарницах-сполохах, или же вовсе плохо как, или в заката зареве, или и пророка вареве, ночью, конечно, в звездочках, всяких медведиц в мордочках, или луной облитая, словно бы что забытое, или передрассветное, нежное и заветное». Я хочу сказать, что, знаете, как у Лермонтова, «в небесах я вижу Бога». То есть природа как творение Божие, оно вот в русской лирике, мне кажется, так воспринимается. Да, то есть это открытая книга, в которой мы читаем то же, что в Библии, в общем-то.
А Селигер не трогают пока? Как вообще там с планетологией?
Селигер трогают. Вот даже у меня есть одно стихотворение, посвященное моему другу Виталию Челышеву. Есть такой известный журналист, эколог. И вот там даже упоминается Удомля. Ну, Удомля, там атомная станция стоит. Но и откуда,
старинное название-то русское,
ну,
да?
Ну, название это старинное, а атомная эта станция, она, к сожалению, уже знак нового времени. И на самом Селигере есть завод, который, к сожалению, добавляет не лучшее в живую святую воду. На Селигере летом сладок сон, на острове с названием Городомля. Хоть иногда трясется ночью он и пыхает, как атомом удомля. Бериллием отравлена струя, неверием пронизано пространство. Лишь хорошо, что есть со мной друзья и вечное создателя убранства. Оно гласит о тщетности сует и безусловной ценности молитвы, о том, что ничего сильнее нет святых плодов святого Нила битвы. Кем был он, этот чудный человек, ни разу перед Богом не прилегший? Не умолил его ничуть прошедший век, и рядом с ним мне чуточку полегше. Нило-Столобенская пустынь. Это мужской монастырь, где в раке покоятся мощи святого Нила Столобенского, весь подвиг которого в основном заключался в том, что он всегда молился и никогда не ложился спать. То есть он...
Молитва непрестанная.
Да, непрестанная. То есть тоже наше такое столпничество русское. Значит, он когда отключался, забывался, но организм, когда, значит, брал свое, а потом по пробуждению снова продолжал молиться, и так он, в общем-то, провел всю свою жизнь. Это, конечно, один из величайших наших святых, и рядом с ним мне чуточку полегче.
Скажите, а как вот средствами кино, документалистики можно было передать жизнь и судьбу Нила Сорского? Ведь там особо ничего не происходит внешне. Вот человек стоит там на столпе или столпник, или просто молится где-то в келье. Вот мы с вами встретились не так давно на юбилейном круглом столе в Доме кино. Он был посвящен первым фестивалям православного кино. Их уже много довольно было, но те, которые были первыми, наверное, больше всего и запомнились. Вы тоже снимали в лихие 90-е, занимались документалкой православной. Насколько легко, тяжело, непросто делать хорошее православное кино. Сейчас много, там сотни, наверное, тысячи картин уже появились.
Да.
Но ведь уже какие-то клише, уже какое-то то ли клишированное сознание у создателей. Ну, я включаю там «Спас» или «Союз» каналы. Слава богу, вот могу сказать, что включаю уже. Они уже более доступны, чем раньше.
Да.
Но все равно, вот смотришь, бывает, конечно, и шедевры попадаются, не без этого. Но шедевры, жемчуг, он грудами не лежит на дне морском.
Да, конечно.
Его мало. А основное количество фильмов, они делаются уже по определенным лекалам. Это хорошо или плохо, на ваш взгляд?
Это не хорошо, не плохо. Это общекультурный процесс. И, конечно, и золото, и бриллианты в природе, они более редки, чем глина и песок. Это все естественно, все это натурально. Это знак времени, опять же. Сейчас такая полоса, которая сменится, мы еще не знаем, чем она сменится, но не всегда будет так, будет либо лучше, либо хуже, скорее хуже, потому что никто не отменял эсхатологических предчувствий обетований и пророчеств, да, но это мы понимаем прекрасно, поэтому, ну, слава богу, что это есть...
Пока разрешают нам книжки покупать,
знаете, вот телевидение,
фильмы.
Кино, это дело, что касается кино, это дело молодых, а молодые, они растут. А когда они растут, они, естественно, что-то учатся, заимствуют, используют штампы. Значит, но штампы, опять же, есть плохие, есть хорошие, да, как говорил один мхатовский артист. И я, говорит, потому народный известный, что у меня этих штампов больше, чем у кого-то. У кого их там 2-3, а у меня их 30. Но, опять же, есть чувство меры, есть вкус или отсутствие вкуса, есть талант или отсутствие таланта. Это художественное творчество, и оно всегда разное. И с ним это как живая жизнь, с ним ничего не поделаешь. Оно развивается по своим законам. Поэтому есть ошибки, они всегда были и будут. И когда-то, значит, бывали переборы, и, значит, когда хотели как лучше, а получалось хуже. Потому что не всегда приходят люди с чистыми помыслами и в церковное искусство. И...
Высокая конъюнктура, один друг мне
любил
говорить.
Да,
есть высокая конъюнктура.
Да, это жизнь, и она идет своим чередом. Но даже как в любом другом виде искусства, как в литературе, как в театре, как в живописи. Есть, что называется, лучшее, есть хуже, есть правильное, есть неправильное. Но все-таки, я думаю, надо возблагодарить Господа, что мы живем в России, что мы живем в православном народе, что мы можем это обсуждать и выбирать. Но пусть она будет так, как есть. Я не хочу тут не давать никаких ни советов, ни рецептов.
В начале 90-х, когда снимались вот первые фильмы такого направления, и кинематографистам православным приходилось двигаться по целине, тем не менее снимались настоящие шедевры. И они остались, и их помнят, и их показывают иногда. Какое у вас впечатление о той эпохе, и какой был ваш первый фильм?
Вы знаете, когда идет вопреки, то часто люди проявляют, знаете, больше своих возможностей, и духовных, и физических. Это мы видим на примере, допустим, подвигов народа в войнах, да, и в каких-то таких экстремальных ситуациях. Так же и было, когда это было под спудом, когда это было против правил, когда это было против власти, против режима. Иногда вот эти были такие порывы, подвиги очень искренние, и это чувствовалось, это боль. Я помню, когда эти фильмы, они вызывали слезы, может быть, даже не потому, что они совершенны, а может быть, потому, что они были искренние и смелы. Это тоже момент психологии восприятия. Поэтому время, оно расставляет по полочкам, и переоцениваем мы какие-то вещи. Что было, то было.
А кого вы могли бы отметить из тех вот первых, тех, кто шел по цельне? По цельне всегда тяжелее идти, на самом деле, чем потом уже, когда уже дорога проторена. Промяли тропу.
Имею в виду, в таком случае не чисто там православное кино, а кино русское. В этом смысле я бы отметил Сашу Сидельникова, который погиб 4 октября у Белого дома молодым. Я бы отметил Славу Орехова, Бориса Лезнева, Шкурко Виктора. Ну, собственно говоря, фамилии я мог бы много назвать. Борис Карпов, который руководил и направлял многих из этих людей, помогал. Но в целом их, может быть, было не так уж и много. И мы все друг друга знали, мы знали их фильмы, ценили их. Ну что, ну им выпала такая честь, такая доля быть первыми. Всегда кто-то первый. И вторые, и третьи. И, знаете, сказано, что последние станут первыми. Поэтому последний суд, он впереди. И важно, чтобы... Тогда существует народ, тогда существует государство, когда каждый на своем месте делает то, что он может. И когда есть для этого какие-то причины, предпосылки, условия. И пусть, как говорится, это будет цветущая сложность византийская, пусть она побеждает, пусть она сама за себя говорит и защищает сама себя на фоне потока пошлости, бездарности, глупости и каких-то таких вот вещей, иногда хамских, иногда прямо-таки, ну, как сказать, богоборческих. Я думаю, что...
Враждебных России, русскому духу.
Да, я думаю, что этот поток, он не так, может быть, заметен в силу того, что он не так разрекламирован, не так он освещен, как должно бы быть в нормальном теологическом, так скажем, государстве. Но он достаточно известен, и есть большая масса народа, которая им и питается, и, в общем-то, делает выбор и фильтрует весь поток информации, весь поток того, что нам предлагает телевидение, кино, театр и пресса, и выбирает все-таки то, что более достойно звания культуры и звания нашей русской цивилизации.
Кстати, а как вы все-таки попали в увлекательный мир кино? И вот все-таки возвращаюсь к своему вопросу. Первый ваш фильм на православную тему. Как вы стали снимать?
Первый мой это тоже фильм было в начале 90-х, православную, да? тему. Это был диплом мой в 75-м году, за которым...
В Авгике.
В Авгике, да. Диплом в Авгике. Мастерская Михайловича Рома Кулиджанова. Значит, и это был рассказ Чехова, но был такой трудный очень момент, потому что, как мне говорили, я превратил его в Достоевского, это религиозная пропаганда, люди сидят, говорят про Бога, горит лампада, звучит церковный хор, это была борьба не на жизнь, а на смерть, но я был готов на то, что мне поставят двойку и выгонят. Собственно говоря, в это же время я крестился, и поэтому это было все по-честному, значит, и все-таки я диплом защитил, и фильм был, безусловно, православным. Это было исключение из правил.
А симпатизанты были в Алгике, да?
Ну вот, как, ну, были, ну как, ну, были. Ну, Марлен Хуциев меня поддержал, допустим, еще кто-то. Ну, в общем-то, Герасимов Сергей Аполлинарьевич меня прикрыл. Именем Чехова, по которому был рассказ, нет, как бы Чехов. Но на самом деле это был разговор о Боге, это был вызов, это был протест. Но они как-то скушали. Мы, в общем-то, сделали вид, что ничего не произошло. Хотя, можно сказать, что я победил тогда в этом противостоянии, так сказать, бычка с дубом, что называется.
Потом 10 лет прошло, и началась перестройка.
А потом, да, соответственно, после этого я думал, что я вообще уйду из кинематографа, потому что я понял, что с моими мыслями там делать нечего. Мне эти коридоры были совершенно чужды и противны, и я просто болел, когда я по ним проходил. Но спустя какое-то время мои друзья объяснили мне, что нельзя оставлять, как говорится, боевой пост, что если тебя уже судьба сюда привела, значит, надо постараться все-таки что-то сделать. А уже в дальнейшем вообще произошла парадоксальная вещь, когда я хотел уйти в церковь и поехал за благословением к отцу Иоанну Крестьянкину в Печоры, и он меня не благословил, и он меня благословил, более того, остаться в кинематографе. Собственно говоря, вот такая произошла история, которая длится до сих пор. Я до сих пор преподаю в Авгике, я до сих пор пишу сценарий, я до сих пор монтирую какие-то еще раньше отснятые материалы. Пишу учебник по режиссуре, вернее, пособие, скажем так. Учебник невозможно написать, но свои мысли о кино я излагаю на бумаге. То есть это благословение, оно даже не только для меня одного, мне кажется, имеет значение. Это было как бы признание того, что фронт проходит повсюду, в том числе и через кино, через телевидение, через культуру.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Антон Васильев, поэт, писатель, сценарист, кинематографист, автор большого количества замечательных фильмов. Но вы бываете на фестивалях, вы бываете на Радонеже, на Сретене, на других, следите за процессом. Больше шедевров было в начале 90-х или все-таки сейчас? Более профессиональным стал кинематограф.
Ну, шедевры вообще, знаете,
или это штучное, так
гению конечно. Закон не писан, да. Гордись, таков и ты поэт, для тебя законов нет, сказал Пушкин. Значит, иногда это вопреки происходит, иногда парадоксально. Поэтому, что касается шедевров, то это дело Божье, и их, значит, заказать крайне сложно. Они появляются либо благодаря, либо вопреки по своим собственным законам. Мы надеемся, мы ждем всегда какого-то чуда, какого-то открытия. Мы ждем этого катарсиса от фильма, от книги, от спектакля. Мы надеемся когда-то это увидеть, как мы испытывали это, каждый в жизни, соприкасаясь с искусством, хоть один раз испытывал потрясение. И мы надеемся, что и наша молодежь, она способна, она талантливая, она сможет преодолеть все трудности и сделать, может быть, даже невозможное, но оно произойдет все равно до тех пор, пока вообще существует жизнь и она продолжается. Это все равно будет.
Это вопрос, а вот какая у вас нетленка, если можете ответить на этот вопрос, из тех фильмов, которые сняты по вашим сценариям, или вы сами работали как?
Ну, моя нетленка, она пропала, к сожалению. Это был один из моих учебных фильмов. мной очень любимый, даже не буду сейчас вспоминать, как он назывался и что это, просто копия ни одна не сохранилась. Значит, поэтому мне легко говорить о том, что это была нетленка. Но самым существенным это был фильм «Земля в беде», который был снят подпольно. Вопреки всему, это был сам издат кинематографический, это был фильм «Земля в беде».
Это какой год?
85-й. Значит, направленный против проекта поворота северных рек на юг. Значит, лаборатория Академии наук предоставляла нам камеру и пленку, а все остальное мы делали на киностудии Министерства обороны в обстановке, значит, секретности. Руководитель Фатей Шапунов, известный подвижник, скажем так, в области экологии. Вот мы сделали эту картину, показали ее наверху, там Горбачеву и прочим, и картина сыграла реальную такую роль в политике, в экономике. Она повлияла на принятие решения об отмене этого проекта. Это было чудо, которое не повторилось больше в моей жизни, потому что это сошлись для этого разные обстоятельства, звезды, какие-то орбиты совпали. Ну, оно имело и очень эмоциональный такой заряд и производило впечатление на самых разных людей. И, в общем-то, возникал у меня в душе, до сих пор возникает вопрос, ну, который и в русской билетристике всегда возникал. Как, знаете, поэтом может и не быть, а гражданином быть обязан. Вот этот вот выбор между тем, что должно делать, что нужно делать и что ты хочешь делать. Это такая вот вилка, которая, конечно, очень мучительна для каждого художника. Ну, видимо, нужно делать и то, и другое, как говорится. И это успевать, и того не оставлять. Такая вот дилемма, такая существует она. Такой конфликт, такая, как бы это выразиться, ситуация парадоксальная. Такое противоречие, но противоречие, которое двигает все-таки жизнь вперед.
Стихи можно написать, сидя, так сказать, за компьютером или перед листом бумаги. Нарисовать что-то можно на том же листе бумаги. Кино снять без денег достаточно проблематично. Вот мы ведем наш разговор
не менее,
в тот день, когда заканчивается сдача заявок в Федеральное агентство по печати. Как сегодня творец может найти деньги? Через кого? Спонсоры остались, несмотря на кризис, или их ветер уже временем?
Деньги – это проклятие кинематографа. И, собственно говоря, он благодаря деньгам и вырождается.
Тем паче дают-то мало, обычно не хватает всегда.
Значит, кинематограф убивают коммерция и телевидение, как искусство, убивают его. Сегодня главная фигура в кино – это продюсер, ну а на телевидении – это политик. Это, значит, какая-то партия или какое-то, значит, скрытое движение, международное часто. Но само по себе развитие техники, мне кажется, оно предоставляет шанс приблизить по своим возможностям реализации кино к тому, что вы сказали о написании стихов. В общем-то, техника развивается так, что молодежь, мне кажется, сегодня и в будущем может снимать вполне альтернативное свое свободное кино, которое составит конкуренцию кинематографу профессиональному.
Потому что техника подешевела, да, и она дает качество.
Да, я думаю, что если вообще впереди какие-то десятилетия, столетия развития, то так оно и будет. И оно, может быть, победит, и оно заставит кинематограф вернуть себе свое достоинство и честь, и благородство.
У меня такой вопрос будет. Вот летом, сидячи на даче, пришлось смотреть госканалы, где шли повторы стрелялок и мелодрам. И в послевкусии осталось тяжелое, потому что это такой сериальный левиафан получился. То есть Россия – это криминальное государство, выясняется, где только убивают, грабят, насилуют и так далее. Мелодрамы показывают тоже, в общем, людей не с лучшей стороны. Нет бы взять нормальную семью, тоже православную семью, человеческую, с человеческими отношениями. Показать человека, который храм строит, скажем, в селе заброшенном. Я знаю таких людей. Нет. Они находят какую-то грязь. Вот если грязь, какая-то мерзость, вот это надо выносить на всеобщее обозрение. Кто-то кого-то бросил там. Ну, на ток-шоу мы это тоже видим в большом количестве. Какое у вас впечатление? И можно ли это все прервать? Это политика или это власть денег? Вот потому что...
Нет, ну, разумеется, это часть глобального процесса по дискредитации, изоляции, унижению России, которые...
Ведь Россия не такая. Вот, ну, может быть, что-то Россия и есть всякая, у нее, но она не такая.
Россия очень разная. Но, безусловно, когда мы говорим о хорошем, когда мы говорим о позитивном, это также и позитивно и действует на публику. Но культура и телевидение, и средства массовой информации, они входят в орбиту глобальной международной политики. И, к сожалению, не хватает у наших руководителей сил на то, чтобы... успешно обороняться на всех фронтах. А этот фронт, он один из главных и наиболее, может быть, уязвимых. Знаете, когда Ленин сказал, что из всех искусств важнейшим является кино, то мне хочется сказать, и для нас тоже, не только для Ленина и его, так сказать.
Не, Владимир Ильич, я могу просто небольшую реплику, сказал это в следующем контексте, это в каких-то мемуарах содержится. Сидели и ждали Луначарского на какой-то там коммунистической тусовке. Его не было и не было, и Ленин в раздражении сказал: сейчас опять явится этот придурок Луначарский и будет доказывать, что главнейшим из искусств для нас является кино. Конец цитаты.
Ну, это из исторических анекдотов. Конечно. Значит, но тем не менее мы понимаем, что у кого в руках телевидение, у кого в руках пресса, у кого в руках средства массовой информации, у того и власть. И этот фронт иногда более серьезный и острый, чем там то, что касается, собственно говоря, Министерства обороны, да?
А почему ничего не меняется? Ведь вроде бы там вектор поменялся, политики внешней и внутренней, а все равно все захвачено.
Потому что врагами. Есть добро и зло, врагами. Есть Бог и есть его враг. И он, как говорится, не дремлет, и это продолжение вековой все той же самой борьбы.
Просто даже ничего вот ваши фильмы, меняется. Которые снимаете вы, ваши ученики, которые уже там десятки фильмов зачастую сняли, но эти десятки фильмов, ну, на фестивале, где приходит там 150 человек народу, в зале сидит, все, больше ты это не можешь посмотреть. Ну, разве что в интернет что-то попадает тоже. Ну, на большие телеканалы эти фильмы... У меня был Бурляев... Несколько лет назад, уже давно, я сказал, что у них в архиве «Витязя» 6 тысяч документальных фильмов. И есть и художественные тоже. Но где эти 6 тысяч фильмов? Где кто их видел? Я думаю, что там есть сильные профессиональные работы среди этих тысяч фильмов.
Ну, вы подтверждаете то, что мы сказали выше, что такова ситуация, такова наша жизнь, таково историческое...
Парадигма.
Время, России. Да. Значит, в этом мы живем, но наша-то задача, собственно говоря, не опускать рук и сопротивляться. И,
уповать,
знаете,
на Господа.
Даже, мне кажется, иногда и смеяться над нашим врагом, потому что он не может быть мудрее самой жизни и мудрее самого Господа Бога, как ему представляется иногда. Лица. Я время оборачиваю вспять, и крутится оно, как кинопленка. Все живы снова, и я чист опять, седой старик с обличием ребенка. За метром метр и за секундой час все, что ушло, обратно воскресает, былое превращается в сейчас. Как объяснить, того никто не знает. Я даже от себя секрет таю, хотя все вижу, слышу звук и слово, лишь только очень быстро устаю переживать за всех опять и снова. Все медленнее кружится колесо, я возвращаюсь, словно из наркоза. Шумит и обнажается береза. В ней чье-то растворяется лицо. Это к вопросу о кино. Что такое кино? Кино, оно может быть еще... Знаете, ему всего 100 лет. Ему всего 100 лет, и, как говорит мой друг Вадим Абдрашитов, оно себя раскрыло только на 4%.
Появятся еще гении, которые, может быть, вообще вектор развития.
Ну, конечно, в то время как изменит. Там литература или живопись, или музыка им тысячелетия. Но вы знаете, вот Тарковский Андрей Арсеньевич однажды выразился в таком смысле, что наше отечественное кино, российское, оно является продолжением великой русской классической литературы XIX века. В каком смысле? Генетически, духовно. Опосредственно, то есть через, может быть, даже людей, которые, ведь кино искусство коллективное, специально не ставят себе такую задачу, но оно все равно проявляется через наше общее воспитание, через наши общие корни. Оно несет в себе то, что выработала великая русская литература, которая, в свою очередь, является преемницей Византии. То есть тех наработок, которые были сделаны святыми и, значит, которые отражено в трудах святых отцов и в житиях. Вот так подспудно оно проявилось и в советском кино, и оно еще проявит себя в будущем. Не могу сказать настоящем. Настоящем, да, существует кризис, но это явление такое же, как кризис, я не знаю, болезни в живом организме, да, какая-то вот зараза.
Болезнь роста, может быть,
да.
Даже.
Оно вырабатывает противоядие, оно вырабатывает иммунитет, оно вырабатывает защиту и так дальше.
Антон, год назад вы потеряли свою горячо любимую супругу. Знаю, что написали цикл стихотворений, ей посвященных. Может быть, что-то прочтете и скажете о ней несколько слов. Она тоже из этого,
значит,
мира кинематографа была?
Она была актрисой по образованию, закончила в Ярославле театральный вуз известный, где театр Волковский существует. Если вы позволите, я прочитаю одно из стихотворений из книги, которую,
конечно,
я сейчас готовлю к изданию. Оно будет называться «Escape from Reality». Это название ее юношеской тетради. Она тоже писала стихи. Я его сохранил. Перевод на русский — «Бегство от действительности», которая, конечно, неосуществима. Ну, значит, половину книги составляют ее стихи, вторую половину книги составляют стихи, посвященные мною ей, плюс фотографии. Эта книга скоро выйдет. Значит, ну вот одно из стихотворений. «Когда мы снова встретимся, все будет ли иначе? Когда мы снова встретимся, узнаю ли тебя? Так я сижу, пишу на нашей волжской даче, и так я вопрошаю в тиши у сентября. Когда же не увидимся, то что же будет дальше? И будет ли там дальше еще чего-нибудь? Пошел бы я, сходил к обманщице-гадалке, но все же я молю, всего не позабудь. Но все же я прошу, но все же я лелею в душе нетварный свет, что осветит и во тьме. Иначе не писать, не жить я не сумею. Иначе ты пришли хоть весточку ко мне».
Замечательные строки. Всегда тяжело, когда уходят близкие люди. Мы их помним, мы их любим, и они о нас, конечно же, молятся. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Антон Васильев, замечательный поэт, писатель, сценарист, кинематографист. А в завершении разговора еще одна песня в исполнении Татьяны Петровой «В поле ветер» на стихи Антона Васильева.
Эти стихи посвящены были Славе Клыкову еще при его жизни, и он эти строки одобрил в свое время и благословил на эту песню.
Да, его нет, но память о нем тоже жива. Замечательный был человек, замечательный скульптор. И не умрет, я думаю, его творчество. Оно нужно нашей стране.